в большом городе.
История темного мегаполиса.
Частный сыщик Вадим Головин вынул из-под кровати чемодан, чтобы показать тебе кое-что интересное. В этот раз будет необычный выпуск, а еще юбилейный, 50-й по счету. По этому случаю я поднимаю свой бокал и еще расскажу сразу много коротких историй. Речь пойдет о предметах из моего детективного арсенала, которые беру с собой на задание. Некоторые вещи вы можете увидеть на фотографии, снимок опубликован в моей официальной группе «Нуар в большом городе» в социальной сети ВКонтакте. Если вам нравится мое творчество и вы любите отличные истории, добро пожаловать в семью. Ссылка для вступления есть в описании подкаста. Также я буду рад вашей подписке на Яндекс.Музыке. За каждое поставленное сердечко вам вернется любовь в десятикратном размере. Как говорится, да будет так. И еще, в конце выпуска поделюсь с вами приятными новостями. Ну что же, пора вытряхивать чемодан. Достаю дорогую моему сердцу вещь. В руках у меня старый морской бинокль в черном кожаном футляре. Я выпросил эту штуку в подарок на день рождения у отца. Если не ошибаюсь, мне тогда исполнилось 10 лет. Сам не знаю, почему вдруг решил обзавестись биноклем. Наверное, пересмотрел боевиков, а может, испытывал бессознательное желание контролировать происходящее под влиянием глубинных страхов. Кто знает, как оно было на самом деле, и стоит ли так глубоко копать. Факт в том, что сейчас такой бинокль в магазине уже не купишь. Мне повезло урвать один из последних образцов хорошей советской оптики. В тот же день, дождавшись, когда стемнеет, я вышел во двор с биноклем и забрался на горку. Во дворе у нас была высоченная горка, где мы гоняли на санках и прятались от собак. А еще сверху было очень удобно пялиться по чужим окнам. Сквозь линзу я наблюдал за соседями, как микробиолог за одноклеточными. Я с горечью осознал, что жизнь других такая же серая и унылая, как моя. Вот на кухне ужинает мужик, смотрит телек и опрокидывает рюмашку. Вот сидит над учебником мамина отличница, а с постера на стене на нее глядит какой-то слащавый поп-исполнитель. Сегодня с этим биноклем я веду наружное наблюдение. Проще говоря, слежу за людьми. Наблюдаю их жизнь, но только уже за деньги. Часть заработанных средств неизменно трачу на то, что помогает как можно скорее забыть увиденное. Иначе я просто сойду с ума от обилия в моей памяти ненужной информации. Однажды с этим биноклем я выполнял один странный заказ. Обратилась ко мне за помощью пенсионерка. Кто-то, говорит, ходит в квартире сверху, а соседа уже как 2 года похоронили. Я сразу предположил, что это бродит неприкаянная душа покойного. Такая версия меня бы вполне устроила, но клиентка ждала вразумительного ответа. Поэтому я со скучным лицом сказал, что, наверное, заселились новые квартиранты. С этим я промахнулся. Озвученный вариант теперь уже не устроил бабку. Не было, говорит, у него наследников. Видать, потому и прожил до 90. Так что некому заселяться. Я уже участковому нашему сообщила, только хамство наслушалось. Сказал, в дурку сдаст, если снова звонить начну. Я тоже не уловил суть жалобы. Ну, ходят и ходят. Вам-то какая печаль?
Что значит какая? Возмутилась пенсионерка. Я постоянно думаю, кто там ходит. Лекарства из-за этого пить забываю. И фильм пропустила «Вокзал для двоих». По культуре показывали на днях. Смотрели? Почему-то всегда, если кино хорошее, то показывают в 2 ночи. Я как-то не выдержала и на канал этот позвонила. Только там разве дозвонишься? Наверное, не одна я такая, кто жалуется. Вот и занята постоянно. В общем, уболтала меня бабулька. И я согласился узнать, кто нарушает ее гробовое спокойствие. Дежурить в подъезде было неудобно и контрпродуктивно. Поэтому я занял наблюдательный пост в машине и стал через бинокль смотреть на окна. Чуть было не сказал на звезды. Представьте, да, такой чудак. Ему денег заплатили, а он звезды сидит, считает. Ладно, не будем далеко уходить от сути. Клиентка то и дело сообщала мне по мобильнику о каких-то стуках, но все это к делу отношения не имело. Может быть, проверяла так мою бдительность. Наконец, в один из вечеров я засек движение в квартире над бабкиной хатой. На 2 секунды в окне загорелся свет, мелькнула чья-то фигура. Рассмотреть человека я, естественно, не успел. Медлить было нельзя. Я помчался в подъезд, проходит 20 минут, открывается дверь, появляется дама в халате с полотенцем на голове и тут же перебегает в квартиру напротив. Выяснилось, соседка по лестничной площадке, которая раньше приглядывала за дедушкой, после его смерти приходила в его квартиру помыться. Таким образом, она экономила на своей квартплате. Как известно, вода – знатная статья расходов. Помню, какой-то коуч советовал писать в душе, совмещая мытье с нуждой. Ну что же, к успеху каждый сейчас приходит своим путем. Продолжаю разбирать чемодан. Следующая вещица тоже довольно крупная. На первый взгляд это обыкновенный цветочный горшок. На самом деле горшочек этот представляет собой уникальную разработку конструкторского бюро имени Головина. С его помощью я слежу за людьми на лестничных клетках, в офисах, ресторанах и других общественных местах, где можно встретить горшечные растения. В горшке есть второе дно. Там спрятана электронная начинка от фотоловушки, которую обычно используют охотники. Штуковину мне собрал за большие деньги один умелец из настоящего КБ. У меня была давняя мечта – встроить фотоловушку в какой-то более привычный, так скажем, для обывателя аксессуар. Сразу скажу, что так называемые шпионские гаджеты имеют право использовать только спецслужбы. Поэтому даже не вздумайте собирать нечто подобное самостоятельно или заказывать на AliExpress. К сведению надзорных органов, от электронной начинки внутри горшка я своевременно избавился, и теперь в нем просто растет герань. Нано-горшок я использовал всего один раз, когда по заказу клиента следил за девочкой. У барышни был роман со своим начальником. Во время ковида он приезжал к ней поразвлечься на дом. Мне нужно было запечатлеть на фото встречу мужчины с девушкой вне офиса. Я выяснил, где она живет, проник в подъезд и все там как следует изучил. Вижу на лестнице чистота, порядок, кругом цветы. Одним словом, дом высокой культуры быта. Ну конечно, подумал я, горшок. Красивое и элегантное прикрытие. Вскоре моя идея воплотилась в жизнь. Мастер, надо сказать, постарался на славу. Цветок можно было даже поливать без ущерба для спрятанных микросхем. Устройство я разместил прямо напротив входной двери в квартиру моего объекта и стал ждать. Удобство заключалось в том, что сделанные снимки горшок отправлял на электронную почту, то есть не нужно было ходить и снимать информацию вручную. Утром я просыпаюсь, смотрю, в ящике 100 с лишним писем. Довольный собой начинаю просматривать сообщения и ничего не могу понять. На снимках какой-то чертило в трениках обшаривает подъезд. Этот дегенерат полночи искал закладку. Вот и ставь после этого нано-горшки в подъездах. Мало того, что проклятый наркоман забил всю память фотоловушки, так еще и сдвинул горшок. В итоге ракурс сместился, и на фото было не видно, кого именно объект слежки встречал при полном параде на пороге своей квартиры. А потом уже карантин отменили, и служебный роман опять вернулся в офисные помещения. Кстати, эту историю я расскажу целиком отдельно в одном из следующих выпусков. Сюжет там, правда, крутой. Возвращаемся к чемодану. Посмотрим, что тут еще у нас. О, наконец нашлась. Моя старая ксива. И нет, вовсе не детективная. Это корочка криминального репортера, друзья мои. В умелых руках документик этот открывает гораздо больше дверей, чем невзрачное удостоверение сыщика. Нет, ну правда, это просто позор какой-то. Мне вместе с лицензией выдали заламинированную картонку с фоткой и полуразмытой печатью. Такая бумажка явно вызовет у полиции еще больше вопросов. Кстати, готов поспорить, что большинство ментов даже в глаза не видели удостоверение детектива. Уж больно редко оно попадает в руки проверяющих. Потому что ни один здравомыслящий сыщик не берет с собой на задание служебный документ. И не только в интересах конспирации. Дело в том, что полномочия детектива в России фактически сведены до минимума. Так, например, сыщику нельзя позвониться в дверь, чтобы узнать, кто проживает в квартире. А обычному человеку это легко сойдет с рук. В крайнем случае вы можете наврать, что просто ошиблись дверью. Но если прибывший наряд полиции обнаружит у вас в кармане удостоверение детектива, возникнут проблемы. Поэтому я в качестве прикрытия беру с собой редакционный билет. На истекший срок документа даже никто не смотрит. Главное, что крупными буквами написано название телеканала и моя должность – корреспондент. Ну и кроме того, у меня есть бесценный репортерский опыт общения с должностными лицами. Самое важное – сохранять спокойствие, не дерзить, знать имена больших начальников и вовремя упомянуть, что твоя работа уже согласована с генералом Талалаевым. И вот прямо сейчас придется ему звонить. А он, знаете, очень нервничает, когда его беспокоят по всяким пустякам. Однажды вышел курьез. Я планировал напугать негодяя, который прибарыживал в своей хате и тем самым отравлял жизнь соседям. Вообще соседи — это такие люди, чья функция отравлять вам жизнь. Так вот, местные органы были в курсе, но почему-то медлили. Пришлось заниматься мне. Я попросил о помощи знакомых ментов из другого района и с ними отправился в адрес. Едва мы зашли в подъезд, как вдруг понабежала полиция, кутерьма поднялась. Так совпало, что именно в этот день у барыги проходил обыск. начальство всякого набежало. Условно говоря, прибыл тот самый генерал Талалаев. Мои менты приуныли. Сейчас, говорят, наши ксивы проверят, доложат Талалаеву, что мы тут без формы ошиваемся, и придется рапорты на стол класть. На счастье, у меня в кармане оказалось удостоверение журналиста. Я, заслонив ментов, предъявил их коллегам корочку. Я, говорю, репортаж готовлю о подпольной наркоторговле. «А эти кто двое?» — кивнул на моих спутников какой-то майор. «Это, говорю, мои коллеги, старший редактор по особо горячим новостям Бигбаев и наш оперативный оператор Максимов. А это не что иное, как редакционное задание». Я предъявил листок, где от руки клиентам было написано, кем и в какой квартире ведется торговля. Вот так моя ксива спасла нас от неприятностей. Заглянем снова в мой чемоданчик. Сколько же тут всего интересного. Например, скотч. Нет, не шотландский виски. В данном случае это клейкая лента, которую беру с собой на задание. Как думаете, зачем? Попробуйте угадать. Возможно, вы решили, что скотчем я связываю злодеев. Это не так. Хотя иногда подмывает кого-нибудь связать и вывести на пустырь. Какие еще могут быть варианты? Ну, допустим, с помощью скотча я снимаю отпечатки пальцев. Чисто теоретически такое возможно. Но по правде говоря, детективу эти отпечатки нафиг не нужны. Этим занимаются эксперты-криминалисты. Ладно, раскрою тайну. Скотчем я заклеиваю электромагнитный замок домофона. Как вам такое нравится? Как тебе такое, Илон Маск? Клею обычно в несколько слоев так, чтобы дверь примагничивалась, но при рывке открывалась. Допустим, мне удалось заскочить в подъезд следом за случайным человеком. На сленге сыщиков это называется «зайти на плечах». Конечная моя цель – провести осмотр лестничной клетки на предмет установки некого оборудования. Но с собой у меня нет никаких устройств, значит, придется вернуться снова. Только не днем, а ночью, когда трафик фактически нулевой. И вообще заскакивать следом за человеком стрёмно, если это ребенок или бабушка, или девушка – они могут испугаться, а особо бдительные спросят, куда это я намылился, незнакомый дяденька. Поэтому заклеиваю магнит на входной двери и возвращаюсь в темное время суток. Скотч в этом смысле очень удобен. Он прозрачный и практически незаметный. Как-то раз таким способом я ночью проник в подъезд для установки уже известной вам фотоловушки. Тогда у меня еще не было чуда-нано-горшка, поэтому я заныкал прибор под старый шкаф, стоявший на лестничной клетке. Мне предстояло выяснить, кто посещает квартиру девушки, которая встречалась с богатым пожилым иностранцем. Дяденька сильно переживал, что любовница компенсирует недостаток близости с кем-то другим. Поставленную задачу я выполнил отчасти. Лежавшая под шкафом фотоловушка фиксировала только ноги приходивших к девушке гостей. По обуви мне пришлось устанавливать личности этих людей. Была еще та морока. К слову, есть еще один вариант проникнуть в любой подъезд без ключа. Но это уже мой профессиональный секрет. Его раскрывать не стану. Вынимаю из чемодана очередной предмет. Это знакомая многим москвичам карта «Тройка». Ее петербургский аналог называется «Подорожник». Каждый уважающий себя сыщик должен иметь при себе пополненную карточку. Может случиться так, что объект скрытого наблюдения, за которым вы следуете, спустится в метро или внезапно сядет на электричку и поедет к бабушке на дачу. На покупку жетона или билета времени не будет. При этом использовать банковскую карту при проходе турникета детективу нежелательно. Транзакция – это информационный след. В истории платежей отобразится оплата проезда. Далее развивать эту мысль не стану. Вспоминается случай, когда я забежал в автобус следом за объектом. Я как раз только переехал из Петербурга в Москву и не знал, что в столичные автобусы вход осуществляется через переднюю дверь, где карту нужно приложить к турникету. Вот такая я деревня, представьте себе. Я заскочил в дверь для выхода пассажиров в самом конце. И тут же следом вошли контролеры. Мужик и вредная тетка с видеорегистратором. «Вы не оплатили проезд», — сообщила мне очевидный факт контролерша. Объясняю, что просто не знал, как его оплачивать, и предложил сделать это незамедлительно. «Человек получает то, что выбирает сам», — ответила контролерша. «Враждебное отношение к миру возвращается бумерангом». «Никто, говорю, не делает зла по своей воле». В нашу философскую дискуссию вмешался напарник тетки. Более приземленным слогом он попросил меня предъявить паспорт для составления протокола. «Смотрю, мой объект готовится выходить». Я тоже стал понемногу продвигаться к дверям, но проверяющие преградили мне путь. «Заднюю не открывай!» – заорала контролерша водителю, отрезав мне путь отступления. Требовалась экстренная эвакуация. Я нашарил в кармане связку ключей. «Отошли оба! Порежу!» – заорал я в ответ, размахивая железным предметом перед лицами проверяющих. Это позволило мне благополучно покинуть салон автобуса, но продолжать наблюдение уже было невозможно. Объект меня срисовал. Экстравагантной выходкой я привлек к себе внимание. Следующий предмет, о котором пойдет речь, это очки. В моем арсенале есть не только солнцезащитные, но и с диоптриями. О них я уже рассказывал в своем интервью. Ищите его в плейлисте подкаста на Яндекс.Музыке. Что же касается темных очков, они не только помогают мне менять внешность. Сквозь темные очки окружающие не видят направления моего взгляда. Давайте снова сыграем в угадайку. Как вы думаете, каково время фиксации на подозрительном объекте при ведении наблюдения в толпе? Вариант А. Не более 10 секунд. Вариант Б. Не более 5 секунд. В. Не более 2 секунд. Ну вот представим себе ситуацию. Вы следите за кем-то в парке. Кругом много народу. Вы наблюдаете за поведением объекта, подмечаете приметы. Вот как долго можно пялиться на человека без всякого риска? Так вот, не более 2 секунд. Иначе он заподозрит неладное, станет более бдителен, если вовсе не попытается скрыться. При этом очки должны быть уместным аксессуаром. Так, например, в театре зритель в темных очках явно привлечет к себе внимание. Правда, нелепости случаются и на улице. Однажды ко мне подошел некий персонаж со словами: «Напялил очки, что типа крутой?» Я не нашел, что ответить. В это время как раз вел человека по улице. Вел не под руку, а в переводе со сленга следовал по пятам. Далее представляю вашему вниманию аэрозольный баллончик с обыкновенной грязью. Именно так написано на этикетке. Я приобрел это весьма экстравагантное средство на московском рынке «Горбушка». Обычные люди приезжают сюда за чехлами для смартфонов и прочим ширпотребом. А разборчивый клиент покупает здесь шторки на автомобильные номера, крякалки, мигалки, глушилки, зарубежные сим-карты и многое-многое другое. Все это вот так запросто вам не продадут, а кое-какой товар и вовсе находится под прилавком. Помню, покупал как-то раз специальный фонендоскоп. Торгаш так жалобно посмотрел на меня с напарником. «Пацаны, — говорит, — а вы правда не из полиции? Взять-то с меня нечего, я очень и очень бедный, а дома теща достала, и член из-за стресса уже не стоит совсем». У меня аж слеза скатилась, ибо обо всем этом знаю не понаслышке. Ну да ладно. Замазал я, значит, номерные знаки грязью из баллончика и выехал на задание. Дело происходило в небольшом городке во время командировки. Меня тормозят гаишники. Ну, думаю, приехали. Инспекторы проверяют мои документы, осматривают салон, светят фонариком в различные места. Речь про автомобиль, не подумайте ничего плохого. В это время я с оттенком усталой обреченности объясняю, что мне заляпали номера, лужи и грязь дорог. А гаишники, что самое интересное, такие вежливые, обходительные со мной. Смотрю на погоны, один из них капитан, а по возрасту больно уж молодой какой-то. В общем, ощущаю подвох. И что вы думаете? Меня отпускают с Богом. Правда, после того, как я водой из ближайшей лужи собственными руками отмыл оба номера. Местные сыщики мне потом в личной беседе объяснили. Это оперативники из конторы под видом гаишников спецоперацию проводили. Ловили драгдилеров. Поэтому отпустили. А были бы настоящие гайцы, пришлось бы ехать на штрафстоянку. Взятки я на дорогах из принципа не даю. И раз уж речь зашла о деньгах, я вытряхиваю из чемодана бабло. Красиво звучит, не правда ли? Завидовать не спешите. Миллионов под матрасом не храним. Здесь у меня 100 баксов, около 300 евро, примерно 1000 таиландских бат и немножечко рублей. Когда детектив работает под прикрытием, использовать банковскую карту, как я уже говорил, не всегда представляется возможным. Хотя бы потому, что на карте указано имя и фамилия. Допустим, я внедрился к преступникам под именем Дима. Мы встречаемся в ресторане, я расплачиваюсь картой, а там мистер-карт-холдер Вадим Головин. Не всякий это заметит, но поверьте, встречаются очень глазастые. Так, например, один криминальный элемент на полном серьезе попросил меня снять очки. «Бить будете?» – спрашиваю. «Нет», – отвечает, – «хочу примерить». Представляете, проверял, линзы стоят или простые стекла. А вот с наличкой у меня был другой прикол. Я оказался в командировке в Таиланде, после которой мне еще года два пришлось прятаться. Потом как-нибудь расскажу, пока что просто забавный фрагмент. По прибытию на кармане у меня были только баксы. Я сразу направился в местный обменник и обзавелся батами. С кэшем, довольный и счастливый, шел я вдоль кромки воды провожать закат. А возможно, встречать рассвет. В общем, как попрет. После 11 часов в самолете и двух гребаных пересадок я должен был срочно отдохнуть. Год вообще у меня тогда выдался просто ужасный. И эта внезапная командировка стала настоящим подарком судьбы. Уже не помню, как я очутился на диком пляже, где был атакован стаей бродячих собак. От укусов спасла вода. Держа над головой мобильник и свой российский паспорт, я шел по пояс в воде, а эти твари плыли за мной. Так я добрался до номера и бухой задремал. Утром я с ужасом обнаружил, что баты в моей поясной сумке размокли и вдобавок покрасились от одежды. Ладно, думаю, пофиг, сейчас просушу на солнышке и буду тратить. Жара стояла невыносимая, так что кэш быстро высох, прямо как я после вчерашнего. Я спустился из номера к бассейну, чтобы пропустить пару коктейлей с ромом. Бармен-таец недобрым взглядом окинул мои купюры. Некоторые не принял. Дело в том, что на батах изображен портрет короля. И если деньги испачканы, это у них считается оскорблением его величества. Голову не отрубят, но штраф могут выписать. Я этого не знал. Спасибо бармену, который разъяснил мне суть местных обычаев, потому что мне потом предстояло ходить по местным борделям, гостиницам и прочим злачным местам в поисках своего объекта. Тяжелая все-таки у нас сыщиков работенка. Бары, путаны и горные дома. Шучу. Раз на раз не приходится. Случалось мне исполнять роль гопника в привокзальном кафе поселка Мга в компании двух местных давалок. И это не шутка. Короче, следующей ночью мой гостиничный номер наполнился парами химикатов. Нет, это не я зависал с веществами. Вообще этим со школы не увлекаюсь и резко против. Просто в Ютубе нашел классный способ отмывания денег. Так и написал, как отмыть деньги. Оказалось, что нужно смешать один к одному воду и растворитель. Этот способ я использовал, кстати, еще не один раз. Чемодан еще полон, а я уже что-то выдохся. Большой получился выпуск. Попробую сжато рассказать про остальные вещи. Вот среди них кепка. Ее я купил немеря в Ситимоле, когда уходил от преследования немецкой полиции. Тогда я пытался стрясти бабло со сбежавшего из России обнальщика. Мы с моим напарником изображали из себя представителей русской мафии и вломились к нему домой посреди бела дня. На чопорных немцев это произвело неизгладимое впечатление. Еще пара неотъемлемых элементов моего гардероба – медицинская маска и перчатки. Еще задолго до ковида я начал носить эти аксессуары. Поэтому, когда объявили карантин, это был для меня настоящий праздник. Потому что я мог повсеместно ходить в маске и перчатках. И это не напрягало ментов на улицах, охранников, консьержей и простых обывателей. Маска спасает мое драгоценное инкогнито от системы «Безопасный город». Это такая система видеонаблюдения, которая установлена на всех подъездах жилых домов в Москве. Более никаких подробностей. Что же касается перчаток, то зимой это утепленные, а летом, да, медицинские. Каждый частный детектив в обязательном порядке сдает отпечатки пальцев. Мои пальчики бережно хранятся в специальной базе. Эх, друзья, сколько было приколов с этими масками и перчатками. Жаль, что ничего толком из этого я рассказать не могу, потому что за мной приедут. А я еще так много всего хочу сделать. Например, представить вам книгу. Теперь внимание. В компьютере у меня сейчас хранится полностью сверстанная рукопись. Все. Готово. Художник уже работает над дизайном обложки. На днях мне позвонила редактор. Посмотри, говорит, свежим взглядом, что получилось. Мало ли вдруг ошибки какие найдешь. Хорошо, отвечаю, без проблем. Начинаю читать. Одна страница. Вторая, третья. Ничего не вижу. Кругом все мутно, губы дрожат. Не могу поверить, что это случилось. 10 гребаных лет назад я написал первый фрагмент, даже не понимая, куда ляжет пазл. Не видел целой картины. Похожее чувство я испытал, когда впервые держал в руках. Ладно, это уже о личном. Теперь я нисколько не сомневаюсь, что все получится. Каждый из вас добьется цели. Куда смотришь, туда и приедешь, сказал мне мой инструктор по вождению, который, как выяснилось, был йогом. Это «Нуар в большом городе», и я его ведущий, некто Вадим Головин. Человек без лица, с электронным голосом и, поверьте мне, настоящим сердцем.